потом близ Троицкого монастыря построить сиротский дом или определить из женских монастырей для воспитания малолетних сирот и принятия зазорных приносных младенцев. Относительно управления монастырем и его громадным недвижимым имуществом наказ велит переменить одноличное управление на коллегиальное. 12 соборных монахов вместе с архимандритом составляют правление монастыря и решают дела на письме, и все подписываются, как в коллегиях и канцеляриях. Без общего суда архимандрит не должен никого наказывать телесно, не может наказывать и переменять соборных монахов. В описываемое время всех монахов в 708 монастырях считалось 7829, монахинь в 240 монастырях – 6453. Число крестьян, которыми владело черное духовенство, простиралось до 758802. Распоряжения Петра восстановлялись и относительно белого духовенства. В 1732 году возобновлено было запрещение светским людям допускать в свои домы, призывать и определять для исправления каких-либо треб священников, диаконов и церковных причетников без ведома духовного правительства. Ибо Синод сообщил Сенату, что в домах разных чинов людей и у знатных особ явились продерзатели, которые или самовольно оставили свои церкви, или, будучи обвинены в тяжких преступлениях, бежали от суда. Или не только епархиальными архиереями, но и самим Синодом запрещены и даже совершенно от священства отлучены, а иногда даже и никакой степени священства не имеют. В 1739 году Синод получил указ императрицы, в котором говорилось, что хотя на первое время и трудно сделать, что при всех церквах были ученые священники, по величине государства, по множеству приходских церквей, которых по последним ведомостям показано до 16 тысяч, однако, по крайней мере, надобно выбирать в священники таких, которые бы закон христианский основательно знали, к чтению священного писания прилежали и по возможности рассудить могли, что читают. Но известно, что теперь не только таких священников, не при многих церквах и никаких нет, потому что старые священники померли, другие за вины и непорядочную жизнь отлучены. А между тем люди без покаяния и причастия помирают. В отдаленных от церквей местах принуждены жить без брачного венчания в церкви. Синод должен всюду послать указы Ее Величества, что приходские люди, пасущие справедливости и по совести, выбирали ко всякой церкви на одно праздное место по два или по три кандидата, которых архиереи должны свидетельствовать относительно разума, научения закона, прилежания к священному писанию и беспорочной жизни. А потом не меньше 3 месяцев всех этих ставленников архиереи должны содержать при своих домах или в ближних городских монастырях и довольствовать пищей, а между тем ученые священники обучают их заповедям Божьим, преданиям церковным и прочим обязанностям священника с толкованием священного писания, в чем состоит закон христианский и прочее. И каждую неделю всех их архиереи сами экзаменуют, а между тем наблюдают за их поведением. Так как после генеральной переписки церковников и их детей не только не убавилось, но прибыло слишком 57 тысяч человек, то из такого множества при должном родении архиереев не только можно при всех церквах поставить добрых священнослужителей, но можно и выбрать молодых людей в школы для обучения высшим наукам. Притом должен синод наиприлежнейшее попечение иметь, чтобы во всех епархиях неотменно были учреждены семинарии. Этот указ огорчил Синод. От него требует наиприлежнейшего попечения об образовании духовенства и тем косвенно упрекают в недостатке попечения, тогда как не его вина, что со стороны епархиальных архиереев он не находит никакой помощи в этом деле. Огорчение синода высказалось в его указе, разосланном архиереем, чтобы немедленно были определены ученые-священники или иеромонахи для обучения ставленников, и чтобы немедленно же дано было знать в синод, кто определен или где таких священников не найдено. В указе говорится, хотя об учреждении семинарии многие указы по епархиям посланы, однако старание об этом обнаруживается в некоторых местах не только слабое, но почти и никакого, а почему неизвестно. Вина такого нерадения падает преимущественно на главную духовную команду, а потому виновные, хотя то и явственно видят, обаче толь отважно и нечувственно пребывают, как бы собственного их долга в том немало не зависит. В 1736 году турецкая война потребовала усиленного набора, и велено было из синодальных и архиерейских дворян, монастырских слуг и детей боярских, также из священнослужительских и причетнических детей набрать 7000 человек. В следующем году велено было переписать всех священнослужительских и причетнических детей, и которые из них будут от 15 до 40 лет, всех взять в военную службу без разбора. Но потом вышел дополнительный указ. Находящихся в школах и кончивших в них курс военную службу не брать, а поступить с ними следующим образом. Которые кончили курс и пожелают быть в духовных чинах, таких тотчас к местам определить и накрепко приказать, чтобы они во все воскресные дни предики сказывали и наставляли народ в хорошей жизни. Кто из них в духовном чине быть не пожелает, таких отсылать губернаторам и воеводам для определения в гражданскую службу, где они, увидев в тех делах практику, могут знатные чины заслужить. Непонятливых в науках долго в школах отнюдь не держать, но брать их в военную службу, чтобы на таких глупых или ленивых людей напрасно расходы и другим трудолюбивым людям в их науках препятствий от них не было. В 1738 году Киево-Печерский архимандрит с братью представил синоду, что монахи из польских областей, честные и ученые, убегая от нестерпимого униатского гонения, приходят с мольбою принять их в лавру. В противном случае, возвратившись в Польшу, они должны будут сделаться униатами. На это представление последовала резолюция Кабинет министров. Принимать таких, которые знают латинский язык и хорошей жизни, чтобы могли быть учителями школ и производиться высшие духовные чины. Относительно стараний об улучшении материального быта белого духовенства можно привести только представление синода в сенат об увольнении его от постоев и нехождении в ночные караулы и другие полицейские наряды. Сенат отвечал указом не ставить постоев на тех дворах духовенства, где оно само живет, дневать и ночевать на съезжие дворы и к офицерам в домы для работ и посылок, и колодникам для караула духовных лиц не спрашивать, чтоб в церковной службе остановки не было, а караулы к рогаткам и хождение на пожары исправлять им с прочими наряду. Священники должны быть учительны, ибо от этого прежде всего зависит улучшение народной нравственности. Кроме того, это необходимо для истребления раскола и суеверий. Против раскола продолжаются прежние меры. В 1732 году Сенат приказал записных раскольников с купечества сверх обыкновенных платежей брать еще постольку, сколько кто платит подушных денег в гильдиях, с крестьян брать по 7 гривен, с разночинцев по рублю 20 копеек, а с женщин половину. По прежним указам у записных раскольников детей должны были крестить православные священники и восприемниками быть православные же люди. И отцы обязывались присягою детей своих, крещенных православными иереями, раскольнической прелести не учить, в 7 лет представлять к исповеди и причастию и венчать их по чину церковному. Также записной раскольник обязывался и посторонних никаким образом к расколу не привлекать. На этом основании велено было теперь доставить ведомости о раскольничьих детях для удостоверения, исполняются ли приведенные указы. При Петре Великом, как мы видели, посылались опытные люди для увещания раскольников. Тогда эти увещания ограничивались областями Европейской России, но раскольники, избегая преследований и увещаний, давно уже проложили дорогу на северо-восток, к Уральским горам и за них. Татищев, принявший в управление горные заводы, дал знать, что около Екатеринбурга число раскольников очень велико, и близ заводов Демидова в лесу есть раскольнические пустыни, где находится корень суеверия, и требовали присылки опытного и ученого священника для увещаний. Синод распорядился отправлением туда из Москвы от церкви трех святителей, что у Красных ворот, священника Ивана Федорова, известного своим искусством спорить с раскольниками. Он должен был отправиться в Екатеринбург на 3 года, по прошествии которых сменял его другой священник. Но Федорову не хотелось ехать так далеко и на такое долгое время. Он обратился к своему духовному сыну, генералу и кавалеру Григорию Петровичу Чернышову. Нельзя ли избавить от посылки в Сибирь? Тот написал письмо Феофану Прокоповичу, что Федоров за всеконечную своею древностью при объявленном деле уже пользы показать никакой не может. Чернышов отыскал в одном из своих сел священника, который мог заменить Федорова, именно Тимофея Ипатьева, который обучался в Новгороде славяно-российской грамматике и прочему учению, и потом сам обучал в Рязани церковно-причетнических детей и теперь охотно ехал в Екатеринбург. Преосвященный Феофан объявил в Синоде, что, по его мнению, по требованию его превосходительства учинить можно, уволив от посылки отца его духовного и послав священника Тимофея Ипатьева, который, как человек ученый, притом желающий ехать весьма охотно, может отправлять повеленное указом, нежели под неволею посланный. Мы знаем также, что кроме Востока много раскольников бежало на Запад, за польскую границу. Когда в 1733 году русские войска вступили в Польшу и остались там на несколько лет хозяйничать, то открылась возможность сыскать посредством них всех беглых, как православных, так и раскольников, и возвратить в Россию на прежние места жительства. Раскольников, которые могли указать, откуда они бежали, возвращали на прежние места, которые же объявляли, что не помнят, чьи они и откуда, тех велено было селить в Ингерманландии по разным деревням понемногу, а не в одном месте. Причем разведывать, кто между ними наставники и учителя, как будто для того, чтобы определить их к ним по-прежнему, но как скоро они укажут, то всех наставников и учителей забрать под крепкий караул. Сначала для избежания неудобства и издержек дальней рассылки хотели поселить возвращенных из Польши раскольников на Украине, но потом раздумали по следующим причинам. Первое. Около тех мест находятся казаки донских городков, из которых многие склонны к расколу, и опасно, чтобы вновь поселившиеся раскольники не совратили казаков или чтобы не перешли за границу, как уж был пример, что многие ушед за турецкую границу живут там и для других пристанищем служат. Второе. Украинская линия сделана, и ланд-милицкие полки селятся на ней для защиты государства от неприятеля, а от раскольников – не защиты, а всякой противности опасаться надобно. Также они могут совращать людей из ланд-милиции, принимать беглых и к расколу приводить. Татищев ловил в лесах раскольничьих монахов и монахинь и отсылал к Тобольскому архиерею для размещения по монастырям. Но архиерей писал в Синод, что раскольники с дороги почти все разбегаются. Одна монахиня так искусно притворилась мертвую, что ее положили в гроб, снесли в убогий дом, откуда она была выпровожена живая одним из своих единоверцев. В монастырях, по мнению Преосвященного, держать их ненадежно, да и опасно, чтобы они, разбежавшись в мирские жилища, большого вреда православным не оказали. Сенат подал доклад в кабинет, что так как монашество их раскольничье не важно, то лучше содержать их при горных работах или ссылать в Рогервик, с чем кабинет и согласился. С противоположной, самой южной границы пришла также жалоба на раскольников. В 1738 году астраханский епископ Иларион доносил в Синод, что гребенские казаки, несмотря на троекратные увещевательные к ним послания, упорно остаются по примеру отцов своих и дедов при двоеперстном сложении креста, молитве и прочем суеверии. Синод отвечал указом, что Преосвященный возымел особенное прилежно-усердное родение об увещании оных суеверцев – и отправил для того немедленно из духовных персон человека ученого и искусного. Синод требовал от архиереев прилежно усердного родения об увещании раскольников. Но в 1737 году рязанский архиепископ Алексей донес Синоду, что из присланных в его епархию раскольников и раскольниц некоторые обратились, а другие в своем заблуждении пребывают – и увещания его Преосвященного не принимают, затыкая уши свои, аки аспид глухий. И притом ему, Преосвященному, при старости своей зело трудно иметь много разглагольства с ними, а потому не лучше ли смирять их постом и стягать плетьми? Синод отвечал, «Раскольникам наставление чинить не инако, как по-пастырски, словом учительским». И за трудность оного не почитать, ибо всякое дело труду есть подлежательно. А кульми паче надлежит приложить труд свой о человеке, гиблющим душою, к чему его преосвященство призван и таковым характером почтен. В описываемое время правительство узнало, что раскол, непризнание многими русскими людьми авторитета церкви повело уже и довольно давно к самым крайним результатам. Когда учение церкви признано неправильным, когда человек предоставлен таким образом самому себе при решении религиозных вопросов, то, естественно, является множество толков. Но как же тут успокоиться, добраться истины, как решить, который толк правильнее? Человек теряется в этом разноречии и, не находя успокоения, стремится привести себя в непосредственное сообщение с Божеством – почерпнуть истину в самом источнике, зная, что первоначально истина была добыта этим путем. Сам Бог воплотился для возвещения истины, и потом Дух Святой сошел на апостолов, чтобы наставить их на всякую истину. Как выражается стремление войти в непосредственное сообщение с Божеством, это зависит, разумеется, от среды, в которой происходит явление. Русский раскол должен был дойти до этих крайних результатов естественным путем, и потому нет никакой нужды предполагать какого-нибудь чуждого заморского влияния или относить начало явления к слишком отдаленным временам, опять с целью отыскать какое-нибудь чужое влияние. В январе 1733 года управлявший Москвой граф Семен Андреевич Салтыков известил Сенат, что разбойник Семен Караулов показал следующее. «В Москве есть четыре дома, где в праздники по ночам собираются монахи, монахини и разных чинов люди. Из них некоторые выбираются начальниками, садятся в передних местах, другие по лавкам и, подходя к начальникам, кланяются в землю, целуют у них руки, отдают собранные деньги, и некоторые из них пророчествуют».